Глава третья. Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшие какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами. А на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О, счастье! Вода была горячая. И он принялся за дело. Перемывший всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением. Никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями. Теперь надо было бы смотаться в лавку и купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка. Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни, а когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево. Да, это было прекрасно. Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах, полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли. Но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал 10 негритят Агаты Кристи, закурил и принялся читать. Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто. И это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром. Как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под узцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно. «Иду!» — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку. Против ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая, из 18-го номера. «Сигареты у вас не найдется?» — спросила она без всякой приветливости. «Да, пожалуйста, заходите», — пробормотал Андрей, пятясь. Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. «Ай-яй-яй!» — говорил он себе. «Ай-яй-яй! Как же это я так?» Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами. Даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо. Он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель. Грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке пачка сигарет. Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже. Нос коротковатый вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно. Черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким ошейником, как у водолаза. Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил. «Меня зовут Андрей», — сказал он. Она обратила свой равнодушный взгляд на него, и глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные. «Андрей», — повторила она, — «поляк?» «Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель. Вы из Швеции?» Она покивала. «Из Швеции. Так это вас вчера в участке лупили?» Андрей опешил. «В каком участке?» «Никто меня не лупил». «Слушай, Андрей», — сказала она, — «почему у меня здесь машинка не работает?» Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа. Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. «Вот это да!» — пробормотал он. «Неужели детекторный?» «Откуда я знаю?» Она отобрала у него приемник. Раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. «Не работает и все. А ты что, никогда таких не видел?» Андрей помотал головой. Потом сказал. «Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть». «Господи», — сказала Сельма. «А что ж тогда здесь делать? И ящика нет». «Какого ящика?» «Ну, телека. ТВ». «А, да, это у нас планируется не скоро». «Ну и тоска». «Можно патефон завести?» — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. «Действительно, что это такое? Ни радио, ни телевидение, ни кино?» «Патефон? Это еще что такое?» «Не знаешь, что такое патефон?» — удивился Андрей. «Ну, граммофон. Ставишь пластинку...» «А, проигрыватель», — сказала Сельма без всякого воодушевления. «А магнитофона нет?» «Вот еще», — сказал Андрей. «Что я тебе, радиоузел, что ли?» «Дикий ты какой-то», — — объявил Сальмнагель. «Одно слово русский». «Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь. А еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?» Андрей рассердился. «Я сюда не мотоцикла гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?»
«Работать он приехал», — сказала Сельма.
«Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?» «Да не лупили меня в участке. Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют. Это тебе не Швеция». Сельма присвистнула. «Ну-ну», — сказала она насмешливо, — «значит, мне померещилось». Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате. «А кто тут до тебя жил?» — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с баллонкой на коленях. «У меня, например, явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах использованные презервативы, а в шкафу целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик». «Врешь», — сказал Андрей, обмирая. «Врешь ты все, Сельма Нагель». «Зачем это мне врать?» — удивилась Сельма. «А кто жил, не знаешь?»
«Мэр. Мэр нынешний там жил, понятно?»
«А», — сказала Сельма равнодушно.
«Понятно».
«Что понятно?» — сказал Андрей. «Что это тебе понятно?» — вскричал он, накаляясь. «Что ты вообще можешь здесь понимать?» Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя. «Лет ему, наверное, под 50?» — с видом знатока объявила Сельма. «Старость на носу, бесится человек. Климакс». Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с баллонкой. Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был обширный и представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде, стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую, теплую, сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки. «Не верит», — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет. Она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. «Не веришь? Не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?»
«Нанять», — тупо повторил Андрей.
«Фиг тебе», — сказал он злорадно. «Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего». Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза.
«Черт меня сюда принес. Что мне тут делать?»
«Ничего особенного», — сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. «Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков, всяких. Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник. Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?»
«Фокстейлером», — сказала Сельма.
«Кем?»
«Ну, как тебе объяснить? Раз-два, ножки врозь».
Андрей опять обмер. «Врет», — пронеслось у него в голове. «Все ведь брешет девка. Идиота из меня делает». «И хорошо зарабатывала?» — саркастически спросил он.
«Дурак»,
— сказала она почти ласково. «Это же не для денег. Просто интересно. Сколько же?»
«Как же так?» — сказал Андрей горестно. Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться.
Зачем? Спросила Сельма.
Как зачем? В люди вышла бы. Инженером бы стала, учителем. Могла бы вступить в компартию. Боролась бы за социализм.
Боже мой! Боже мой! Хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.
«Ну что ты? Что ты?» — сказал он, неловко придвигаясь к ней.
«Что было, то было. Все, не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось. Здесь ты все наверстаешь». «У меня полно друзей, все настоящие люди». Он вспомнил Изю и сморщился.
«Поможем, вместе будем драться. Здесь ведь дело до черта. Беспорядка много, неразберихи, просто дряни. Каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало. Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить». «Но чего тебя сюда принесло? На кой ляд ты здесь кому нужен?»
Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски потрепать Сельму по плечу. Но тут она спросила, не отрывая ладони от лица. «Значит, не все здесь такие?»
«Какие?»
«Как ты, идиоты».
«Ну, знаешь...» Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. «Вот ведь буржуйка. Шлюха оттуда же. Интересно ей, видите ли». Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то, что Изя, скажем. Ни нашим, ни вашим. Скользкий, как червяк. И везде просочится.
Сельма хихикнула у него за спиной. «Ну чего забегал?» — сказала она. «Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини».
Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью в воздух. «Вот что», — сказал он. «Ты, Сельма, очень запущенный человек. И отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел. У меня...» «Да, личные счеты. А с тобой никаких. Ты здесь, значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо, будем хорошими друзьями. А работать хорошо придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Ему очень нравилось, как он говорит. Так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета, перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма, наконец, отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще подмигнул ей. «Да-да, заставим. А ты как думала?» «У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали. Поначалу только и норовят, в ларек да в лесок. И ничего, как миленький. Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает».
«А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят?» — спросила Сельма.
«Нет», — сказал Андрей, помрачнев. «Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия».
«Очеловечивать их будете?» — вкрадчиво осведомилась Сельма.